Глава 41. Священные романические истории Тавит и Иудиф. Тавит из племени Нефалимова был во время Енемесара, царя ассирийского, уведен в плен в Ниневию. К сожалению, этот библейский царь не оставил географической карты своих владений. А без нее нельзя понять, каким образом, будучи царем Ниневии на Тигре, он мог миновать царство Вавилонское для того, чтобы пойти и заковать в цепи обитателей Палестины. Это ведь все равно, как если бы турки прошли через Грецию, чтобы увести к себе в плен население Италии. Тавит ходил в Мидию и отдал на сохранение Гаваилу, брату Гаврия, в рагах медийских, 10 талантов серебра. Тавит, глава 1, стих 14. Сумма немалая для мужа трудящейся женщины. Анна, жена Тавита, была пряхой, глава 2, стих 11. Не знаешь, как и удивляться этому Тавиту, который уходит за сотни километров от Ниневии, отдать свои деньги на сохранение какому-то Гаваилу. Однажды, возвратившись после какого-то погребения домой и будучи нечистым, Тавит лег спать у стены. Он не заметил, что на стене сидели воробьи. О дальнейшем он рассказывает сам. «Когда глаза мои были открыты, воробьи испустили теплое на глаза мои и сделались на глазах моих бельма». Тавит, глава 2, стих 10. Компетентные люди утверждают, что воробьиный помет отнюдь не опасен для зрения, и что Тавиту достаточно было бы просто умыться. В тот самый день случилось и с Саре, дочери Рагуиловой, в Екбатанах медийских терпеть укоризны от служанок отца своего, за то, что она была отдаваема 7 мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их, прежде нежели они были с нею, как женою. Они говорили ей: «Разве тебе не совестно, что ты задушила мужей своих? Уже 7 ты имела, но не назвала с именем ни одного из них. Иди и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек». Услышав это, она весьма опечалилась, и стала она молиться у окна. Тавит, глава 3, стихи 7-11. Критики отмечают, что никогда до того евреи нигде не упоминают ни о каком дьяволе, демоне или черте. Злые духи ведут свое происхождение из Персии, где народ веровал в существование 2 одинаково могущественных богов — Армузда, бога добра, и Аримана, бога зла. Из них каждый повелевает целой армией добрых или злых духов. Евреи же были только подражателями. Они заимствовали свою религию у соседей или поработителей, причем заимствовали не только обряды, но также и религиозные предания. Книга Тавита заставляет думать, что злой дух Асмодей был влюблен в Сару и ревновал ее. Это вполне согласуется с древним учением о духах, ангелах и богах. Мы уже видели в книге «Бытие» ангелов, влюбленных в человеческих девушек и производящих исполинов. Церковники затем много придумали истории о демонах, имевших половое общение с женщинами, и о необыкновенных людях, рождавшихся от этих нечестивых связей, о дьяволах, внедряющихся в тела юношей и девушек сотнями различных способов, о том, как чертей вызывают и как их изгоняют. Существовали и существуют многие дикие предрассудки и суеверия, которые корыстолюбивая хитрость церковников всегда использовала для эксплуатации человеческой глупости. «И услышана была молитва обоих пред славою великого Бога, и послан был Рафаил исцелить обоих, снять бельма у Тавита и Сару, дочь Рагуилову, дать в жену Тави, сыну Тавитову, связав Асмодея, злого духа, ибо Тави предназначена наследовать ее». Давид, глава 3, стихи 16-17. Здесь впервые Священное Писание называет ангела по имени. Все комментаторы единогласно утверждают, что имена иудео-христианских ангелов халдейского происхождения. Рафаил – Целитель Божий, Уриил – Огонь Божий, Азраил – Род Божий, Михаил – Образ Божий, Гавриил – Человек Божий. Персидские ангелы назывались совсем иначе – Макур, Дубадур, Базаман и так далее. Евреи были в рабстве у халдеев, а не у персов, и усвоили себе верование в халдейских ангелов и дьяволов. Все меняется и у этого избранного Богом народа, как только он меняет своих хозяев. Когда евреи были порабощены ханаанянами, они поклонялись их богам. Когда они находились в плену у царей, называемых ассирийскими, они приняли веру в их добрых и злых духов. В тот день вспомнил Давид о серебре, которое отдал на сохранение Гаваилу в рагах медийских, и сказал сам себе: «Я просил смерти, что же не позову сына моего, Тавии, чтобы объявить ему об этом, пока я не умер?» И, призвав его, сказал: «Сын мой, когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей». Давид, глава 4, стихи 1-3. Следует длинная речь, кончающаяся так: «Теперь я открою тебе, что я отдал 10 талантов серебра на сохранение Гаваилу в рагах медийских». Стих 20. Затем Давид передал сыну расписку Гаваила, глава 5, стих 3, и посоветовал ему найти себе спутника, который сопровождал бы его в Мидию. И пошел он искать человека, и встретил Рафаила. Это был ангел, но он не знал и сказал ему: «Можешь ли ты идти со мною в раги медийские, и знаешь ли эти места?» Ангел отвечал: «Могу идти с тобою, и дорогу знаю. Я уже останавливался у Гаваила, брата нашего». Давид, глава 5, стихи 4-6. Какое удачное совпадение, не правда ли? Молодой Тавия представил отцу прекрасного незнакомца, который сказал, что он происходит из рода Анании Великого и что зовут его Азария. Это было еще одно удачное совпадение, ибо старый Давид знавал Ананию и даже был с ним в отдаленном родстве. Последовал торг относительно гонорара за сопровождение мальчика в пути. «Я дам тебе драхму на день и все необходимое для тебя и для сына моего, и еще прибавлю тебе сверх этой платы, если благополучно возвратитесь». Давид, глава 5, стихи 15-16. Довольно странно, что старый Давид, еврей, проживавший в Ниневии, расплачивается не еврейской и не медийской монетой, а греческой. Тавия отправился в путь с мнимым Азарией и собака-юноши с ними. Нетрудно догадаться, что путешествие не обошлось без приключения. Иначе не стоило бы в самом деле автору огород городить и выпускать на сцену этих двух действующих лиц. Путники вечером пришли к реке Тигру и остановились там на ночь. Юноша пошел помыться, но из реки показалась рыба и хотела поглотить юношу. Тогда ангел сказал ему: «Возьми эту рыбу». И юноша схватил рыбу и вытащил на землю. Давид, глава 6, стихи 2-4. Каким это образом чудовищная рыба, способная проглотить человека, так легко позволила взять себя за жабры, как кролик, которого берут за уши? Но богословов это не затрудняет. Их не затрудняет и то, что подобного рода рыбы не водятся в пресной воде. Эта рыба, надо думать, была брошена в тигр в порядке исключения по специальному Божьему приказу для совершения чуда. Это была божественная инсценировка, и, следовательно, бесполезно искать, к какому виду могла принадлежать эта огромная пресноводная рыба-людоед. Ангел приказал Тавии разрезать рыбу и сохранить сердце, печень и желчь. Когда операция была окончена, рыба была зажарена, и спутники питались ею до прихода в Экбатаны. И сказал юноша ангелу: «Брат Азария, к чему это печень и сердце и желчь из рыбы?» Он отвечал: «Если кого мучит демон или злой дух, то сердцем и печенью должно курить пред таким мужчиною или женщиною, и более уже не будет мучиться, а желчью помазать человека, который имеет бельма на глазах, и он исцелится». Стихи 7-9. Затем Рафаил посоветовал Тавии попросить гостеприимства у его родственника Рагуила и взять в жены дочь его Сару. Это последнее предложение вызвало большие колебания у неподготовленного юноши. Он сказал ангелу: «Брат Азария, я слышал, что эту девицу отдавали семи мужам, но все они погибли в брачной комнате, а я один у отца и боюсь, как бы, войдя к ней, не умереть подобно прежним. Ее любит демон, который никому не вредит, кроме приближающихся к ней, и потому я боюсь». Ангел сказал ему: «Ей следует быть твоею женою, а о демоне не беспокойся, в эту же ночь отдадут тебе ее в жену. Только когда ты войдешь в брачную комнату, возьми курильницу, вложи в нее сердце и печень рыбы и покури, и демон ощутит запах и удалится, и не возвратится никогда. Когда же тебе надобно будет приблизиться к ней, встаньте оба, воззовите к милосердному Богу, и Он спасет и помилует вас. Не бойся, ибо она предназначена тебе от века, и ты спасешь ее, и она пойдет с тобою, и я знаю, что у тебя будут от нее дети». Выслушав это, Тавия полюбил ее, и душа его крепко прилепилась к ней. Тавит, глава 6, стихи 14-18. Не забывайте при этом, что Тавия еще не видел ни разу молодой героини. И подошли к дому Рагуила. Сара встретила и приветствовала их, и они ее, и ввела их в дом. И сказал Рагуил Едне, жене своей: «Как похож этот юноша на Тавита, сына брата моего». Тавит, глава 7, стихи 1-2. Юноша назвал себя, ему весьма обрадовались и закатили большой обед. Но молодой Тавия отказался есть что бы то ни было, если старик Рагуил не отдаст за него замуж свою дочку Сару. Рагуил не остановился и перед такими проявлениями гостеприимства, но счел своим долгом посвятить молодого человека в ужасную судьбу первых семи мужей красавицы Сары. Молодой Тавия настаивал на своем, утверждая, что не боится ничего. И призвал Сару, дочь свою, и, взяв руку ее, отдал ее Тавии в жену и сказал: «Вот, по закону Моисееву, возьми ее и веди к отцу твоему». И благословил их, и, взяв свиток, написал договор и запечатал. Тавит, глава 7, стихи 12-13. Една приготовила спальню и ввела туда Сару, и заплакала, и приняла взаимно слезы дочери своей, и сказала ей: «Успокойся, дочь». Стих 17. Когда окончили ужин, ввели к ней Тавию. Он же, идя, вспомнил слова Рафаила и взял курильницу и положил сердце и печень рыбы, и курил. Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны Египта, и связал его ангел. Тавит, глава 8, стихи 1-3. Богословы задавались вопросом, связан ли Асмодей и до сих пор, и где именно он находится. Важный вопрос. Потоки чернил были пролиты для его разрешения. Особенными пройдохами оказываются монахи одного египетского монастыря, показывающие богомольцам очень глубокий колодец, где якобы Рафаил связал своего врага. Демон находится там и поныне. За небольшое вознаграждение, взимаемое благочестивыми братьями, можно получить разрешение бросить в колодец несколько камней или несколько капель святой воды, чтобы увеличить страдания этого демона, уже и без того приведенного в состояние полной беспомощности. Рагуил, уверенный в том, что Тавии не выпутаться из этой истории живым, заботливо копал ему могилу. Но когда на следующее утро он узнал, что его зять цел и невредим, он несказанно обрадовался. Немедленно могила была засыпана, и свадебные пиршества продолжались 14 дней. И сказал Рагуил Тавии по окончании пиршеств: «Взяв половину имения, благополучно отправляйся к отцу твоему. Остальное же получишь, когда умру я и жена моя». Давид, глава 8, стих 21. Во время свадебного пира ангел Рафаил, уже возвратившийся из Египта, пришел в Раги под именем Азарии. Гаваил преуспевал в делах своих и без разговоров возвратил 10 талантов, взятых у Тавиита. Наконец, молодой Тавия, его жена, небесный спутник и собака возвратились в Ниневию, где старый слепец стал уже приходить в отчаяние. Тавия приложил желчь глазам отца своего и сказал: «Ободрись, отец мой». Глаза его заело, и он отер их, и снялись с краев глаз его бельма. Увидев сына своего, он пал на шею к нему и заплакал. Давид, глава 11, стихи 10-13. Оставалось только рассчитаться с Азарией. Этот последний отказался от предложенных ему драхм, назвал свое истинное имя и, объявив, что он один из 7 старших ангелов небесной иерархии, исчез. Сказочка об Иудифии не менее чудесна. На 18-м году царствования Навуходоносора, которого Библия здесь именует царем ассирийским, город Ветилуя, совершенно неизвестный историкам и географам, подвергся будто бы осаде армии этого царя под предводительством мифического генерала Алаферна. Основное ядро этой армии состояло из 120 тысяч пехотинцев и 12 тысяч всадников. Иудиф, глава 2, стих 15. Алаферн заградил каналы, питавшие Ветилую, так что осажденные от жажды падали на улицах города. Глава 7, стих 22. Положение становилось невыносимым. Тогда некая прекрасная ветилуйская вдова, муж которой был сражен солнечным ударом во время жатвы, глава 8, стих 3, решила спасти свою родину. Для этого она надела свое самое прекрасное платье, надушилась и напомадилась, и в сопровождении старой дуэньи отправилась во вражеский стан. Глава 10, стих 10. «И дивились красоте ее», стих 19. Красавица потребовала провести ее к генералу, который в это время отдыхал на своей постели, стих 21. Алаферн пригласил Иудиф пообедать в его палатке. Было немало съедено, немало выпито. Генерал любовался на нее и пил вина весьма много, сколько не пил никогда ни в один день от рождения. Иудиф, глава 12, стих 20. После пиршества, когда Алаферн, весьма довольный, растянулся на кушетке, Иудиф схватила генеральский меч и изо всей силы дважды ударила по шее Алаферна и сняла с него голову. Глава 13, стих 8. Скажите после этого, что любовь действительно не заставит иной раз потерять голову. Дуэнья положила голову Олаферна в мешок с сосисными припасами. Стих 10. Незамеченные никем, обе женщины вернулись в город. На стенах Ветилуй на другой день появилась физиономия главнокомандующего армии Навуходоносора. Согласно Библии, огромное войско, осаждавшее город, при виде отрубленной головы обратилось в дикое бегство. Иудиф, глава 15, стихи 2-3. Никто даже и не подумал встать под командование какого-нибудь другого начальника. Вот комментарий Вольтера по этому поводу. Географу было бы очень трудно поместить где-нибудь эту Ветилую. Одни указывают, что она находилась в 40 милях к северу от Иерусалима, другие говорят, что она была расположена на несколько миль к югу от него. Но любая порядочная женщина была бы еще более затруднена, если бы ей пришлось оправдать поведение прекрасной Иудифи. Пойти спать с командующим армией для того, чтобы отрезать ему голову, это, в конце концов, не совсем скромно. А положить эту окровавленную голову своими же окровавленными руками в мешок и спокойно пройти со своей служанкой через расположение 100-тысячной армии, не будучи остановленной ни одним часовым, это уже и не совсем просто. Но что еще более трудно, это прожить после сего блестящего подвига 105 лет в доме своего покойного мужа, как это сказано в главе 16. В спорах относительно возраста Юдифи в момент совершения славного подвига уже известный нам бенедиктинец Кальмет высказывает мнение, что Иудифи было 65 лет, когда Олферн пленился ее поразительной красотой. Самый подходящий возраст для того, чтобы кружить и рубить головы. Но Библия сейчас же погружает нас еще в одно затруднение. Она говорит, что никто не нарушал покоя Израиля в дни Иудифи. А между тем, это была эпоха больших бедствий еврейского народа. Вот, впрочем, точная цитата. «И никто более не устрашал сынов Израиля во дни Иудифи, и много дней по смерти ее». Иудиф, глава 16, стих 25. Этот текст еще раз показывает, с каким самоуверенным апломбом вдохновители Библии насмехаются над верующими. Если принять толкование бенедиктинца Кальмета и других католических богословов, что Иудифе было 65 лет, это в Библии нигде не указано, когда она убила Олаферна, остается 40 лет между подвигом и смертью библейской героини. Если же вернуться к четвертой книге царств, главам, посвященным последним царям иудейским, и прочитать историю ассиро-вавилонских царств, то плоская выдумка об Иудифе делается совершенно очевидной. Основателю халдейской династии царей вавилонских Напобаласару, царствовал в 626-604 годах до нашей эры, наследовал сын его Небукаднецар Набукудурусур, библейский Навуходоносор, царствовал в 604-562 годах, победивший фараона Нехо в знаменитой битве при Кархемыше, в верховьях реки Ефрат. Именно в это время Навуходоносор совершил первое нашествие на иудеев для того, чтобы наказать царя Иакима, сына Иосии, который воевал на стороне фараона Нехо против Вавилона. Иерусалим в 597 году был взят вавилонскими войсками. Часть населения была уведена в Вавилон. Это было начало 70 лет пленения. Иудейское царство пока еще оставалось самостоятельным, но продержалось недолго. Факты первого нашествия Навуходоносора на иудеев, признаваемые четвертой книгой царств, ни малейшим образом не соответствуют тому, что Библия рассказывает по этому же поводу в книге Иудиф. Если эпизод Солоферном относился бы к этой эпохе, то нет никакого сомнения, что Навуходоносор отомстил бы за убийство его генерала во время этого своего первого нашествия, не предоставив самостоятельности иудеям. Невозможно отнести этот эпизод также и к последующим годам, в течение которых Вавилонское иго лежало на иудеях более тяжело, чем когда бы то ни было. В 588 году фараон Уахаб-Ра Априх после успешной войны с сирийцами подстрегнул иудейского царя Хизкию Сидекию сбросить Вавилонское иго. Априй был разбит Навуходоносором в Сирии. По возвращении из своего победоносного похода Навуходоносор вновь осадил Иерусалим. Подвиг Иудифии, конечно, не был выполнен и в этот период, ибо победа еще раз досталась врагам Израиля. Осада закончилась взятием Иерусалима и полным разгромом иудейского царства. Вавилонские войска вошли в город Давидов в ночь с 9 на 10 июля 586 года до нашей эры. Храм и дворец разрушены, общественные здания, а также дома частных жителей подожжены, укрепления обращены в развалины, все царское семейство истреблено и перебито, за исключением Сидекии, который с выколотыми глазами был уведен в плен в Вавилон, сопровождаемый толпами плененных иудеев. Навуходоносор не переставал быть бичом и грозой иудеев. Его армии приходили на территорию Палестины, всегда одерживали победы. Это не отрицают и библейские книги царств. Следовательно, раз книга Иудиф приписывает красавице-старушке подвиг в борьбе против одного из генералов Навуходоносора, а Вавилония не имела двух царей того же имени, то выходит, что книга Иудиф от первой строки до последней есть голая богословская выдумка.